«Интересные дела», — откликнулся я, потому что не знал, что тут можно еще сказать. «Как раз не слишком. Есть вещи и поинтереснее, даже в этом мире, который, по правде сказать, скучен чрезвычайно». Мир не казался мне скучным ни в ту пору, ни сейчас, вообще никогда. Прежде чем с легким сердцем объявить его таковым, мне бы понадобилось как минимум перелопатить содержимое всех библиотек, публичных и приватных, побывать во всех городах и пересечь все континенты, завоевать Арварох, потом уступить его в сражении новому завоевателю и бежать, прихватив с собой нескольких верных друзей и сундук, набитый драгоценными жуками, поступить на службу к кукумбийским пиратам, сделать карьеру при дворе куманского халифата, рыбачить в Ташере и торговать рабами на границе Великой Красной Пустыни, поучиться в нескольких университетах, основать и возглавить хотя бы один орден и, конечно, обязательно найти свою тень и поглядеть, что из этого выйдет. Если бы ни одно из перечисленных действий не показалось бы мне увлекательным, я бы с чистым сердцем согласился с Лойсом, но и возражать ему я не стал. Что толку? «Ты стал безумным после того, как выпил воду из орденских аквариумов?» — спросил тем временем Лойса. «В свое время, 3 дюжины, что ли, лет назад, об этом много судачили. Самая смешная история в череде дурацких саг об охоте за силой. Лихо ты обстряпал это дельце!» Он говорил со мной насмешливо, но и одобрительно, совсем как Чифа. То ли эти двое были похожи, то ли я сам был таков, что опытный и могущественный человек не мог реагировать на меня иначе. В любом случае, меня это изрядно бесило. В те редкие моменты, когда я не давал себе труд помнить, что на самом деле мне все равно. Я раньше сам думал, что все дело в избытке силы, но теперь понимаю, что это не совсем так. Когда я выпил воду из орденских аквариумов, я просто окончательно утратил контроль. — сказал я. — В остальном все оставалось, как прежде. Думаю, я таким и родился. Никто не рождается безумным. Это сердце мира сводит нас с ума. Кого-то раньше, кого-то позже. Восприимчивый, чуткий к магии человек не может сохранить здесь рассудок. Никчемный тупица, да, пожалуй, если, конечно, считать это убожество рассудком. Беседа становилась все увлекательнее. Я уже не слишком огорчался, что не могу вот так сразу добиться своего и заставить Лойса ввязаться в драку. Уж больно интересные вещи он рассказывает. Но тут удовольствие и закончилось. «У меня тут внезапно наметились кое-какие дела», — внезапно сказал Лойса. «Потом как-нибудь продолжим разговор. Расскажу тебе, как я сам сошел с ума. И, может быть, подскажу, как с этим можно справиться. Сперва научить уму-разуму и только потом убить. И это будет одно из самых бессмысленных, а потому прекрасных деяний моей жизни. Но на порцию моей крови все же не рассчитывай. Так далеко мое великодушие не зайдет. И свои перчатки смерти можешь пока снимать перед сном. Я за тобой не приду. Не сейчас». Дав таким образом понять, что затея моя провалилась, сюрприза не будет, потому что мое тайное оружие является таковым лишь для несведущих обывателей, Лойса исчез. А я остался лежать на спине, дурак дураком. Подумал, что надо бы связаться с Чифой и сказать, что ничего у нас не выйдет, но потом решил, что это всегда успеется. Потому как вполне возможно, что именно теперь Лойса и заявится за моей головой. Когда противник советует тебе расслабиться, самое время быть начеку. И тот факт, что Лойса знает о моих перчатках, вряд ли помешает им его испепелить, при условии, что я успею поднять руку. А я наверняка успею. Но Лойса Пандохова не пришел за моей головой. Ни в ту ночь, ни на следующую, ни в середине лета. Мне очень не нравилось сидеть, сложа руки, но я ничего не мог сделать. Кроме как регулярно посылать ему зов. «Да-да, конечно, ты по-прежнему хочешь меня убить и напиться моей крови, я в курсе», — говорил Лойса. «Но видишь ли, именно сейчас я очень занят, поэтому наберись терпения». Ничего иного я от него добиться не мог. Терпение мне было не занимать, и оно мне пригодилось. Следующий наш разговор состоялся только в начале осени. Лойса снова прислал мне зов ночью, когда я сидел в саду, усмирял себя размеренным дыханием и смотрел на звезды. Иных занятий у меня в ту пору не было. «Так вот», — сказал он так, будто с момента нашей доверительной беседы прошло минут 5. «Я обещал тебе рассказать, как свихнулся. Моя история в каком-то смысле ничем не лучше твоей эпопеи с орденскими аквариумами. Пожалуй, даже еще более дурацкая. Однажды, в ту пору я был юным, вдохновенным студентом высокой школы Халоми, лучшим на своем курсе, то есть самым блистательным и беззаботным молодым болваном, какого только можно вообразить. Я задремал над книгой в своей спальне, и мне приснилось, что в изголовье моей постели сидит человек с двумя лицами и твердит, как заведенный, с позволения сказать, дуэтом. «Шел я лесом, вижу мост, под мостом ворона мокнет, взял ее за хвост, положил на мост, пускай ворона сохнет. Шел я лесом, вижу мост, на мосту ворона сохнет, взял ее за хвост, положил под мост, пускай ворона мокнет. Шел я лесом, вижу мост, под мостом ворона мокнет, взял ее за хвост, положил на мост, пускай ворона сохнет. Шел я лесом, вижу мост, на мосту ворона сохнет, взял ее за хвост, положил под мост, пускай ворона мокнет. Шел я лесом, вижу мост». Не сомневаюсь, что тебе уже смертельно надоело, но мне пришлось куда хуже. Я был вынужден его слушать, поскольку больше в этом сне было решительно нечем заниматься. А проснуться я почему-то не мог, хоть и учился с детства повелевать сновидениями. Но оказалось, что грош цена моему высшему балу. Я был вынужден спать и видеть сон, в котором человек с двумя лицами твердил про ворону. Это продолжалось по меньшей мере несколько часов. Впрочем, в какой-то момент я утратил чувство времени. Думаю, слушая его, я получил некоторые представления о природе вечности.